День добрый, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение трактата Бабмицея, и сегодня мы с 113-м листом нашего трактата мы вернемся буквально на небольшой такой момент к Мишне на 111а, и там обратим внимание на скобки. И это будет такой как бы очень показательный пример, насколько важно каждое слово в Гемаре. Значит, в конце Мишны на 111а есть закон. Мы его так прочитали, а вот сейчас мы как раз должны будем его прояснить в Геморе. Так вот, Гемара говорит так: «Им еш эйдим шитова», если есть свидетели, что он с него требовал, «арей зэ нишбу мэнойтер», он клянется и берет. То есть, о чем это говорит? Это продолжение закона предыдущего, на котором мы закончили предыдущий урок. Там написано так: «Сахир безмано», когда есть наемный рабочий безмано, вовремя, «нишба венутель», он имеет право поклясться и забрать свою зарплату. И мы объяснили, почему. Гемара объяснила, мы перевели. Теперь аварзмано, прошло время, «эйну нишба венутель», у него нет этого права поклясться и взять. Но, говорит Мишна, им ешь эйдим шитовой, что он с него потребовал, а рейзе нишба венотель. В этот момент тогда он нишба венотель, он да, клянется и берет. И вот здесь вот слово безмано, и вовремя, оно стоит в скобках. Почему оно стоит в скобках? Мы сейчас как раз должны будем это объяснить. Раши говорит нишба венотель, им ешь эйдим шитовой безмано. Вот видите, Раши говорит, что он его потребовал безмано. Если в Геморе уже или в Мишне написано безмано, зачем тогда Раши дублирует уже написанное в Мишне? Поэтому это одна причина, чтобы слово безмано из написания убрать. То есть вот это говорит о том, что в тех рукописях, в которых слово безмано, оно закралось в самый текст, это ошибка. Потому что иначе, если Раши это поясняет, значит, по крайней мере, в рукописи Раши этого в Мишне не было. Вот. Это важный момент, который нам поясняет, как работают вот эти вот написания. То есть, как составлялась Гемара. Ну, Гемара, как составлялась, как она была записана Равиной и Равашей, мы уже объясняли как-то, да? Была такая некая конференция, обсуждала Мишну, и вот эти результаты этой конференции, обсуждения этой конференции, они были превратились в Вавилонский Талмуд. Но теперь, как это дошло до нас? Да? То есть были рукописи, которые это переписывали. Понятное дело, что рукописи, переписанные, так сказать, десятками, сотнями, тысячами людей, в них могут вкрадываться ошибки. Существует система, как мы должны эти ошибки отфильтровать. Так вот, один из фильтров – это сопоставление герсаот, написаний, разных вариантов написаний в этих рукописях Гемары. Так вот, если в какой-то рукописи попалось слово «безмано» в Мишне, а мы сравниваем его с комментарием Раши, то в Раши написано, что «безмано» – это его комментарий, значит, рукопись безмано, она, по крайней мере, непонятная. Теперь возвращаемся в нашу Гемору, там, где мы должны читать, начать сейчас, 113а. И вот говорит Гемора: «Им еш эйдим шитовый», если есть свидетель, что он с него требовал, «арей зэ нишба венойтель». Вот он, да, клянется и забирает свою зарплату. Говорит Гемора: «Вга катовый лекаман». Он же требует его перед нами сейчас. Зачем нам нужны свидетели о том, что он его требовал когда-то? Есть свидетели, что он требовал. Он требует его сейчас перед нами. Говорит Раши, здесь. «Ма эйдим шитовы ойсу и мацрихим». Что они, так сказать, обязывают? Что они, какую необходимость они имеют, если, так сказать, он уже его требовал, с него требовал? Отвечает Рав Аси шитовой безманой, что он требовал у него вовремя. То есть после того, как мы прочитываем Гемору, то мы прям вот понятно нам, что написать в Мишне слово безман безманой. Это полная ошибка, потому что иначе о чем говорит здесь Гемара? Весь вопрос Гемары, он основывается на том, что в Мишне написано просто, есть свидетель, что он потребовал. И Гемара спрашивает, понятно, что он потребовал, мы же об этом и говорим, он сейчас требует. Нет, потребовал вовремя. А, это как бы вопрос и ответ. Если это написано в тексте Мишни, значит, поэтому Маршаль, он стирает из Мишны, он говорит, что вот это написание в Мишне, слово безманную в Мишне, это ошибка. Окей? А вот это я говорю, очень яркий, наглядный пример, как и почему вдруг в Гемаре есть разные варианты, которые стоят в скобках, кто решил поставить их в скобки и заявить, что это написание, оно неверное. Вот вам пример очень наглядный. Окей, теперь Гемара задает вопрос. Вадильма ли босар хахипора? Может быть, он потом заплатил? То есть он с него требовал. Ты говоришь, он может поклясться и взять. Есть свидетели, что он потребовал, что он требовал вовремя. И это позволяет, несмотря на то, что обычно мы говорим, что если он требует потом, он не может поклясться и взять. Мы говорим, если он, у нас есть свидетель, что он требовал вовремя, он может поклясться и взять. Говорит Гемара, может, он потом заплатил? Может быть, работодатель заплатил потом? Омар Абай говорит, Абай, щитовый коль зманой. Он требовал все это время. Это странно. Говорит, улеолим, что всегда у него будет право будет поклясться и взять, что он всегда, говорит Раши, будет нарушать и задерживать зарплату. И мы будем предполагать, что он, если не заплатил вовремя, он продолжает не платить все это время. Омар Абихама сказал Абихама бараукба кенегед ойсу айом шельтвия. Напротив этого дня требования. И он может поклясться. Шело кибелец хоров литло. Враг кенегед ойсу айом шельтвия. Йом ихад носаф ахарей зман хиюво шело шибот товает балабайт ад соф айом. Валяхар ойсу айом носаф шувейну наиман. То есть мы ему продолжаем верить еще один день. Еще один день, Йой Михад Лахарзману, натнулу хохомим лишевавиту. Еще один день, если у нас есть свидетель, что он требовал у него вовремя. И еще один день, после этого мудрецы дали ему такую возможность. То есть потом, до бесконечности нет, но еще один день мы предполагаем, что такая ситуация могла случиться. Это так объясняет Раши, Рашба и Риф и Рош. Есть комментаторы, которые говорят, что все то время, пока рабочий продолжает требовать без перерыва, мы даем ему еще одни сутки дополнительные, что, когда у него есть это право поклясться и взять зарплату. То есть, если он закончил работу в понедельник, вот они приводят, он должен получить зарплату с наступлением вторника. То есть, ночь наступления вторника. И в течение всего этого времени он может клясться, что не получил и забрать зарплату. Если есть свидетели, что он потребовал у работодателя в течение всей ночи, он требовал с него зарплату, он имеет право поклясться и взять зарплату в течение всего дня вторника. Если есть свидетель, что он требовал с него зарплату и во вторник же, он имеет право поклясться взять зарплату в течение всей ночи среды и так далее. То есть, если у нас как бы в каждую последующую полусутки, так они здесь объясняют, в каждые последующие полусутки у нас есть свидетели, что он требовал зарплату, он все это время сохраняет свое право поклясться и взять зарплату. Так объясняет Мири, Рамбам, Ран в объяснении Рамбам. О, Ран говорит вот так, как я это понял, что дают ему не полусутки, а целые сутки. Я так понял из текста, что это имеется в виду Рак кенегед ойсу айом шельтвия. Имеется в виду сутки, Ран тоже так объясняет, что имеется в виду сутки. Окей, теперь они говорят, смотрите, Шулхан Арух, Сма, Урим, Бальмаор, Перушин, Раньше это Смикубец, Бешем Равин, Бешем Равах. То есть есть тут разные комментарии, которые говорят, что есть еще разные варианты понимания этого закона. Все, остановимся пока на этом. Все, да. Можно идти дальше. Теперь говорит новая Мишна. И новая Мишна поднимает сейчас новую тему. Да? Новая Мишна поднимет новую тему, которая на самом деле у нас написана в двух местах в Торе. Мы их сейчас зачитаем, чтобы у нас было, как бы, что называется, река. То есть представление. Тора в главе Мишпатим, 24-й пасук, 22-й отрывок. Тора говорит так: когда деньгами будешь сужать народ мой неимущего, который с тобой, не будь ему притеснителем, и не бери с него проценты. Если возьмешь в залог одежду ближнего своего, возврати ее ему до захода солнца, чтобы она была у него. Ибо она покров его, она одеяние тела его, на чем будет он спать? И когда он возопит, он ко мне, я услышу голос его, ибо я милосерден. Окей, а это в книге Шмот, глава Мишпатим. Это говорит Тора. Теперь Моше Рабейну в книге Дворим говорит нам тоже об этом. И приводит вот такие мицвот. Если ты сужаешь ближнего своего чем-нибудь, то не входи в дом его, чтобы взять у него залог. А на улице постоя человек, которого ты сужаешь, пусть вынесет тебе залог на улицу. Если он человек бедный, то не ложись спать, не вернув ему залог его. Возврати ему залог до захода солнца, чтобы лег он спать в одежде своей, и благословит он тебя, а тебе зачтется это праведностью перед Богом всесильным твоим. Окей? Вот это вот мицвот, связанные с поведением, с должником, который вовремя не платит. Вовремя не платит, и существует система взять залог. И вот это вот Раши здесь объясняет, что взять залог, если возьмешь залог, они переводят это слово просто, если возьмешь залог одежду ближнего, да? А Вальтора называет это им хаболь тахболь салмат ирэху. Если ты будешь хаболь, в принципе, мы учили, что слово лахболь означает ударить. Хабала. Теперь, это слово, оно употребляется здесь в контексте взять залог. Есть еще одно слово, авот, да, которое употребляется в книге Дворим, в главе Китыце. Есть слово машкон, то есть есть разные три слова, которые все называются, все передают эту идею залога. Но Раши подчеркивает, что лахболь – это больно, да? Имеется в виду больно, ведь это слово удар. Это когда он вовремя уже не платит. То есть когда на момент кредита не было залога, теперь он вовремя не платит, в качестве метода давления на него, с него берут залоговый предмет. Это называется лахболь. Так вот, Тора говорит так. Если ты возьмешь в залог одежду ближнего своего, салмат рэхо, платье, от боашемеш до захода солнца, верни ему. Кихи ксусо левадо. Это его единственная одежда. И симлосо леорой. Это одежда для его шкуры. Дословно, для его кожи. Покрыть его свою кожу. Бымаешка, в чем он ляжет спать? В гаяки и цак и лай вишамати кихануноли. Он будет кричать ко мне, и я его услышу, ибо я милосердный. Тут есть как бы все виды одежды, они здесь упоминаются, когда будет об этом говорить, как бы, да, что это такое странное. Так сказать, это его единственная одежда, до захода солнца вернуть. О чем идет здесь речь? Сейчас этим будем как раз заниматься. Вот. Теперь они здесь в комментарии вот на Тору очень красиво приводят. Они говорят так, что ростовщичество запрещено. Метод давления, то есть когда человек берет в рост, то сам факт увеличения долга – метод давления. Да? Но по Торе нельзя давать деньги в рост. Да, проценты запрещены. Так, методом давления – это забрать какую-то ценность. Теперь так. Но Тора говорит, даже когда ты имеешь право забрать залоговый предмет, он не должен врываться в дом того, кто задолжал ему, и хватать любую ценную вещь, которая только припадает ему на глаза, которая понравится ему больше всего. Тора вводит несколько запретов, призванных оградить посягательство на человеческое достоинство в любых ситуациях и при любых обстоятельствах. Книга Дворим выдвигает целый ряд положений, которые, вне всякого сомнения, указали всем древним и современным этическим системам главное направление развития и те рубежи, которые им необходимо достичь. Наиболее ярким примером служит следующее положение Торы. Если ты сужаешь ближнему твоему чем-нибудь, то не входи в дом его, чтобы взять у него залог. На улице постой, а человек, которого ты сужаешь, пусть вынесет тебе залог на улицу. Окей? Вот это вот в книге Дворим, да? Говорит Моше Рабейну, да? Не входи в его дом, чтобы взять у него залог. А на улице постой, а человек, которого ты сужаешь, пусть вынесет тебе залог на улицу. Вынесет тебе, так сказать, не самое лучшее, да, то, что мы тоже как-то обсуждали, да? Любому из сынов Израиля, как было бы он не был беден, Тора гарантирует право на собственность, элементарное право быть хозяином в пределах всех четырех стен, где он живет. На улице постой. Если должник не приглашает взаимодавца в дом, чтобы постараться вместе с ним решить проблему, тот не имеет права переступить порог, несмотря на то, что всегда может оправдать свое вторжение в пределы чужого владения тем, что он пришел спасать свое собственное имущество. Тора обязывает вести себя с должником корректно, несмотря на то, что взаимодавец может быть преисполнен справедливого гнева. Денежные дела могут решиться так или иначе, но если бедному человеку нанести в такой момент моральную травму, обида останется на всю жизнь. Окей, и вот этот пасук. Если он человек бедный, то не будет ложись спать, не вернув ему залог его. Что имеется в виду? Если должник, бедный человек, то мне нечего будет предложить взаимодавца в качестве залога, гарантирующего возвращение долга или компенсацию за счет продажи забранного у него имущества. Вне всякого сомнения, он вынесет ему свою одежду, либо то, что, чем он укрывается ночью. То есть, либо он отдаст свое одеяло, либо он отдаст свой халат, которым он ходит. Часто дневная одежда служила и тем, что согревала человека ночью в холодное и дождливое время. Поэтому требование вернуть ему одежду до захода солнца. Повеление избавить человека от лишних мучений из-за холода. Тора требует, чтобы доброе чувство по отношению к ближнему и сострадание к нему не отступили на задний план. Даже в той ситуации, когда взаимодавец требует возвращения того, что ему принадлежит ему по праву. Однажды, позволив себе забыть о страдании ближнего, человек может утратить умение переживать за другого раз и навсегда. Безжалостность никогда не была свойственна сынам Израиля. Окей? Вот это вот как бы такое вот объяснение, которое говорит здесь Тора. Теперь давайте попробуем почитать, как Гемора это нам объясняет. И почитаем Мишну. Почитаем Мишну, которая об этом как раз говорит. Вот говорит Мишна. Амальвеет хаверо, человек, который одалживает своему товарищу, лой машкинену элу бебедин. Он не будет брать у него залог, ли машкенуту. Да? Элу бебедин, только в суде. Велой канес лебейто, и не зайдет к нему в дом. Ли толь машкуно, чтобы взять его залог. Залоговый предмет. Шней Марбах Узтамод, это написано в Торе. Наружи стой. Где написано это в Торе? Тора это говорит, мы сказали. Книга Дворим, 24:13. Возврати ему залог до захода солнца, чтобы лег он на улице постой. 11-й посуд. Не 13, 11-й посуд. На улице постой, а человек, который ты осуждаешь, пусть вынесет тебе залог на улицу. Окей, сейчас будет объяснять, кто это. Кто должен сказать постой на улице? Влой конец лабитоли толи мешканоши на марах бахут сламо. А юло шнекилим. Если у него было два предмета, но телиха, тогда берет один, у манихаха, а другой оставляет. У махзира такар оставляет, возвращает ему подушку балайла на ночь. В этом махриша, а плуг байом. Плуг ему нужен для того, чтобы работать, поэтому он возвращает ему плуг, большая ценность. А подушку возвращает ему на ночь, чтобы он мог поспать. Веймеес, если он умирает, этот должник, Эйну и Махзер Льоршев, тогда не возвращает его наследникам. Этот предмет залоговый. Рашба Гоймер, Рабашим бен Гамлиэль говорит, Афля Ацмо, Эйно Махзир, ему самому, должнику тоже он не возвращает, Эло, а только от Шлошим Йом, до 30 дней. У Мишлошим Йом Улеалан, а от 30 дней и дальше, Мохран Бебейдин. Тогда он продает это через суд. Вот такая вот такие юридические нормы формулирует нам Мишна по отношению к должнику, который не возвращает вовремя. Посмотрим, что нам скажет на эту тему Гемара. Итак, Гемара говорит, Омар Шмуль, говорит Шмуль, Шалех бездин минатех нетухи ин аваль машкуни ло. Говорит Шмуль, то есть Шалех бен минатех нетухи, говорит Раши, что это такое? Аву, то есть посланник суда, даже он, эйну рашайли кенесли бейсуй, не имеет права зайти в дом к должнику, улимашкино, и взять с него залоговый предмет. Эла ро эгу башука, только он видит его на рынке, вне дома, да? Не имеется в виду давка рынок. У минатек довар ши оих избьет, он вырывает у него некую вещь, минатек. Минатек это отрывает некую вещь, ши оих избьет, мимену. Мимашкини, а машма без соих байс внутри дома тоже нет. Шалех Бейзин не имеет права зайти к нему в дом. Это то, что Шмуль хочет сказать. Имеет право забрать у него какой-то ценный предмет на улице, но не имеет права зайти к нему домой. Гемара Васнан, мы же учили Мишне, Амар Вейсхаверу, Лой Мишкинену, Элобе Бейздин. Человек, который одалживает наша Мишна, говорит, человек, который одалживает товарищу, Лой Мишкинену, Элобе Бейздин, только в суде. Михлаль де Бебейздин. Ну, в суде Мимашкинин. В суде, да, забирают у него залоговый предмет. То есть в суде у него Машма Бисой Хабайс забирают у него в суде. То есть заходить в дом, он говорит, нельзя. Причем вопрос на Шмуле, я не очень понимаю. Аваль Михлаль де Бебейздин Мишкинин, аваль в суде, да, Мимашкинин. В суде, да, забирают у него предмет. Теперь зайти в дом не может, но в суде, да. То есть не может у него взять что-либо, а только в суде. А, вот что имеется в виду. Только забрать или оторвать у него что-либо, он имеет право только в суде. И это логично. Диктани сейфа написано в конце Мишны. Но и конец лебейсой не зайдет в дом литуль машкойной забирать его залоговый предмет. Так вот, кто не зайдет? Мони. Кто не зайдет в дом забрать залоговый предмет? Или мебальхой, если речь идет о кредиторе. Мирейши шаминоно. Мы слышим это из начала Мишны. Да? Как здесь написано? Малос хаверу лойги машкины, но элю бебездин. Написано, что дома нельзя. В лойги несли бейсы. Литуль машкойны. Шинмар бахут сламот. Если только в суде, то зачем нам надо говорить, что не зайдет к нему домой? Понятно, что он не имеет права заходить к нему домой. Шмамина Элула. Значит, продолжение идет про Шалех Бейзин, про посланника суда. Смотри, это не факт. Имишум Хало Ирия. Нет, это не доказательство. Ах и Кемар. Вот что имеется в виду. Амар Вейсхаверу Лой Мишкинену Лоби Бейздин. Тот одалживает товарищу, не забирает у него залога только в суде. Михляль. Следовательно, Лоби Бейздин Мишкининен. И в суде, да, имеет право. Он, да, забирает залоговый предмет. Убальхой, афилу не тухи намело. А, Бальхов, этот кредитор, даже отрывать у него где-либо ло не имеет права. И почему? Потому что шилойка не слебезден ли толь машкон, и не заходить к нему в дом, чтобы брать у него машкон. Залоговый предмет. Мейси в Равьёсев нападает Равьёсев на эту идею. Ло яхболь рыхаем верохов дворим ахерим хабель. Да, что, как написано в Торе, вот в главе Мишпатим. Не забирай у него рейхаим, жернова. Верохов – это нижняя часть жерновного круга. То есть верхняя – это рейхаим, а рохов… Нет, нижняя часть – это рейхаим, а рохов – это то, что едет, как бы, да? Так вот, не бери у него жернова, поскольку он не сможет себе вообще даже еду приготовить. Да, кинефиш у ховель, вот душу он у него ховель, как бы. Ховель, мы сказали, это берет… залоговый предмет за неуплату. Лотахболь, бегед альмана, не забирай одежду вдовы. Га шалахерим, но других людей, да, он имеет право забрать. Может, что зайти в домой? Про кого здесь идет речь? Ман, кто? Кто имеет право зайти и взять рехаим верохов? Не имеет, а другие предметы имеют. Кто имеет право взять бегед альмана? Бегед не у альмана, одежду не у вдовы. Кто? И нем, если хочешь сказать, бальхой, кредитор, актив, ло того, эль бейсой, ля во того и той. Написано это прямым текстом. В Торе, не заходи к нему в дом, взять авуто, а вот это машкон, да? Тоже синоним понятия машкон. Элу лав, кто имеет в виду, шалех бейздин, да, посланник суда имеет право зайти в дом. Это то, что Гемара хочет сказать, что посланник суда имеет право зайти в дом. Тир Гемара, папа, брейд рав Нахман, камед рав Йосеф. Объяснил Рав Папа, сын Рав Нахмана, перед Рав Йосефом, в Амрила, из которых хотят сказать, это Рав Папа, брейд Рав Йосеф, камед Рав Йосеф, Папа, сын Раби Йосефа, перед Раби Йосефом. Леойлом, имеется в виду Баальхой. Что имеется в виду Кридзи Торсам. Влаворалав, Бишнейлав. И нарушает он два запрета. Нарушает два запрета. Что имеется в виду? То есть, афальпиши квара сара лава катув ли кнесли бейс алойвы. Несмотря на то, что раз запретила заходить ему в дом должнику. Катув хозер алейсур ли габей машкон шельрихаем рохов. Тора запрещает дополнительно по поводу жернова и верхний и нижний круг жернова. Ли габей машкон мэрмана. И дополнительный запрет по отношению к вдове. Для того, чтобы учить нас, что если кредитор заходит забрать залог у вдовы, или он забирает у бедного его жернова, он нарушает два запрета. А если он зайдет в дом и заберет залог из дома, он нарушает только один запрет. То есть в этой ситуации, поскольку она более строгая, Тора подчеркивает строгость запрета дополнительными оговорками. То есть, как бы, не сделай вывод, что не у вдовы можно, и не делай вывод, что не жернова можно, а наоборот, жернова и вдова – это более строгая ситуация, и там это более строго запрещено. А как бы ты не можешь доказать против Шмуля, что даже посланник суда не имеет права зайти. И Рав Йосеф хотел доказать, что можно зайти посланнику суда. Говорит, нет, остаемся с тем, что и посланнику суда тоже нельзя зайти. Тошмо. Мимаш мишен эмар бахуц таамойд. Эйни юдея шаиш ашир атон ноиши бо юцию леха матал мудлоймар ваиш. Написано в Торе так. Из того, что написано «наружи стой», разве я не знаю, что человек, которому ты одолжил деньги, йоци леха вытащит тебе, матал мудлоймер гаиш, зачем написано человек, с которым ты работаешь, ле рабой члебен, значит, это добавляет посланника суда. Значит, посланник суда имеет право зайти. То есть и так можно было бы сказать, если ты не можешь зайти, значит, он тебе, должник, вынесет какой-то предмет в качестве залога. Окей, а написано, что человек, с которым майла шлех бейзин килойве. Что мы из этого учим? Что посланник суда, он как должник, имеет право зайти и вынести предмет. Говорит, гемара, ло, не так. Шелех бейзин кимал. Посланник суда, он как кредитор. Да. Вахи комар, вот что имеет в виду Тора. Бахуц тамод, ата ваиш шиу шелех бейзин. Снаружи должен постоять и ты, посланник суда. Ваширатаной шибо, а тот человек, который тебе должен, он юцилех, он вытащит тебе предмет наружу. С гемара пока считает, что даже, что называется, оцалифоль, да, посланник суда, оцалифоль, не имеет права заходить в дом к человеку и забирать его собственность. Он должен сам это отдать. Но еще раз, мы говорим, что это, Рабби Шимон бен Гамлиэль говорит, что это только первые 30 дней. Беседер, посмотрим, как разовьются события здесь на второй части нашего листа. Оставайтесь с нами, друзья, до файмы, всего хорошего, до свидания.